Всем привет! Это подкаст «Три заклятия», а я Сарора Фасция. Добро пожаловать в наш первый выпуск. Для нас это, конечно, очень важная веха, это начало нового пути и даже целый важный эксперимент. Несколько лет мы писали тексты о магии, религии, культах, но в конце концов мы, честно сказать, пришли к мысли, что есть истории, которые лучше всего звучат голосом. Их хочется услышать, их хочется прочувствовать. Поэтому мы решили создать наш подкаст. Что такое «Три заклятия»? Это подкаст о мифах, о людях, о том, как из их идей, споров, их жизней, их традиций, их культур рождаются целые новые миры. Мы будем говорить обо всем. Мы будем говорить о ведьмах, о колдунах. Мы будем говорить о Африке, о Западе, о Востоке, о Европе, о тайных обществах, о религиозных движениях, о прошлом, о настоящем, иногда даже о будущем. И мы будем говорить об этом полно, живо и со вкусом, как всегда. Для нас важно не просто делиться фактами, но и, честно сказать, показать, как они переплетаются между собой, как из целой цепочки вроде бы не связанных друг с другом событий рождается цельный миф, который меняет жизни не только отдельно взятых людей, но и целых стран, эпох, опять же, культур и так далее и тому подобное. Поэтому нам очень-очень важна ваша обратная связь. Пожалуйста, комментируйте, пожалуйста, предлагайте свои идеи, говорите, что вам понравилось, а что нет. Это все для нас очень важно, и ваши идеи вполне вероятно, что лягут в канву следующих сюжетов. Итак, тема сегодняшнего подкаста — «Живой миф 20 века. Как рождалось современное ведьмовство?» Итак, что вы первое думаете, когда слышите слово «миф»? Что возникает в вашей голове? Наверное, самый первый и самый устойчивый троп для русской культуры — это мифы Древней Греции. Потом, наверное, идут мифы Древнего Египта или Древнего Рима. Не знаю, зависит от вас. У меня лично это еще и мифы Мезоамерики, потому что я была тем самым ребенком-упорушем, у которого была такая тоненькая энциклопедическая книжка с мифами Мезоамерики. Знаете, из вот серии «Все обо всем» вроде бы так она называлась. Но, тем не менее, вы всегда думаете о каких-то древних временах, о древних людях, времени, условно говоря, еще очень-очень далеко, и, скорее всего, никак не связываете это с 20 веком. А очень зря. Почему? Потому что именно в 20 веке начинается исследование человека в пространстве мифологическом. Предпосылок к этому было очень много. Это и великие археологические открытия, это вообще возросший интерес к естественной прошлой культуре, это и курс на национализм, давайте будем называть вещи своими именами, это курс на национализм, это работы вообще по исследованию самого предвечного, самого естественного, архетипического в сказаниях, легендах тех самых древних народов, да, вспомните «Золотую ветвь», ведь она тоже начала 20 века, в общем, много. Поэтому в целом общество было настроено на то, чтобы углубляться в миф, как он есть. И это не могло не рождать уже какие-то новые концепции, новые стремления. Но это на самом деле не важно, потому что наша сегодняшняя история, она, честно сказать, вообще не о кострах Инквизиции, не о бабушках-знахарках, не о мифе как таковом. Нет, на самом деле наша история сегодня, она о людях. И это будут ой, какие разные люди. Это будут чудаки, это будут храбрецы, это будут первопроходцы, это будут злые люди, это будут добрые люди. Это будут склочные люди. Это будут люди, которые рождают множество конфликтов. И решение этих конфликтов периодически становится судьбоносными для ветви целого направления. Мы с вами пойдем по стопам Джеральда Гарнера от самого-самого начала, от его первых ковенов и знакомства с Алистером Кроули. Мы перейдем к Рэмонду Бакленду и его путешествию через океан. Мы немножечко поговорим о том, какие испытания пережило новое ведьмовство. А потом мы с вами вернемся в самое начало и пройдем по стопам Роберта Кохрейна и его подхода к ведьмовству, в котором он был совершенно не согласен с Гарднером. И вот эти все хитросплетения, переплетения, какие-то нити и какие-то смыслы, они все-все родят вот этот самый миф 20 века и новорожденное современное ведьмовство. А уж как оно поделилось, на какие ветви и почему, вы сейчас узнаете. Итак, перенесемся в начало 20 века. Как известно, ничто не возникает из ниоткуда, и для того, чтобы в какой-то момент некоторому количеству людей прийти к идее, что вот давайте восстанавливать или создавать современное ведьмовство, Здесь стоит сказать, что знак союзами между этими словами будет либо «и», либо «дробь» и «или», потому что у каждого человека был свой подход к определению того, что именно они делают. Но, тем не менее, идеи, которые приходили им в голову, шли в сущности от двух-трех источников. Почему двух-трех? Потому что канву, конечно, задал сам 20 век, и об этом я только что говорила. Но были определенные труды, которые глобально заставили некоторых людей проникнуться концепцией настолько, что в итоге она выливалась в мифопоэтические, религиозные и практические системы. Этими книгами являются прежде всего «Арадия» или «Госпел ведьм» Чарльза Лиланда. Дальше это обязательно будет «Культ ведьм в Западной Европе» или же, как он потом назывался, «Бог ведьм» Маргарет Мюррей. И это будет «Белая богиня» Грейвса. Почему эти три? И почему с такой разницей в публикации? Я просто сейчас немножечко тоже забегая вперед, скажу, что «Госпел ведьм» вышел в 1899 году. Если мне не изменяет память, «Культ ведьм в Западной Европе» вышел в начале 20-х годов, 1920-х, а вот «Белая богиня» вышла аж в 1948 году. Почему такой разброс и как они повлияли? Давайте посмотрим повнимательнее. Итак, наша первая знаковая книга — это, конечно же, «Госпел ведьм». Книга своеобразная. То есть Чарльз Лиланд, он был фольклорист, и, как это часто бывает в таких вот специфических изданиях, он утверждал, что вообще никакого отношения к именно написанию этой книги он не имеет. Он вообще-то просто взял письменные источники, да, точнее, манускрипт, который ему передала его племянница, вроде как ведьма, да, происходящая чуть ли не от этрусков, по имени Мадалена. Да, именно Мадалена. Хотя где-то называется и Магдаленой, но мы берем вот это название, да, вот это имя, Мадалена. Так вот, Мадалена передала ему манускрипт, в котором содержалась информация о некотором собрании ведьм, которые находились в Тоскане и поклонялись Диане. Это такая вот канва. Значит, «Госпел ведьм» содержал 15 глав, в которых описывалось, как эта группа ведьм поклонялась Диане, сам принцип культа Дианы, и тут очень интересно, вы потом увидите параллели. Диана в «Госпеле ведьм» предстает таким женским божеством-демиургом, которое дает жизнь всему живому, она из себя фактически рождает мир, рождает себе сына дробь мужа, как ни странно, Люцифера, ну вы поняли, да? Там еще где-то в процессе появляется Каин, и вот ведьмы, следуя вот этим тайным путям, поклоняются им, совершают религиозные обряды, там даются рецепты амулетов и так далее и тому подобное. Книжка, честно сказать, очень неоднозначная, чрезвычайно спорная, и потом с тапками на нее нападали все вообще, кому не лень, просто кому не лень. Тем не менее, она даже в свое время, будучи страшно непопулярной, внезапно, через 50 лет после ее публикации, нашла большой отклик в сердцах тех, кто занимался как раз-таки неотрадвичом и вообще восстановлением, именно восстановлением по их видению ведьмовства, потому что она им казалась ключом к тому, что они должны делать. Мы не знаем, повлияла ли эта книга на Джеральда Гарнера, например, да, на основателя Вики, но мы знаем, что вроде как он ее читал. Насколько она повлияла, мы, конечно, не знаем. Тем не менее, эта книга есть. Она, кстати, существует в нескольких переводах и в открытом доступе. Поэтому, если у вас будет желание, ознакомьтесь. Вашему искушенному взгляду книга может показаться достаточно наивной, да, и достаточно объективно с некоторых глав написанной. Хотя в итоге ученые пришли к выводу, что Лиланд действительно перевел, но только одну главу из средневекового манускрипта. Дальше он уже дописал. Но, тем не менее, мы пойдем дальше и поговорим уже о книге «Культ ведьм в Западной Европе» или «Бог ведьм» Маргарет Мюррей. Эта книга уже была, конечно, значительно посерьезнее, потому что Маргарет Мюррей была ученым. Однако, менее неоднозначной, это ее, конечно, не делает. Почему? Ну, тут много причин. Во-первых, потому что Маргарет Мюррей, несмотря на то, что была ученым, она была типичным ученым начала 20 века, где не допишем, там додумаем. И это было абсолютно повсеместной историей для них. И не стоит удивляться тому, что этнографические источники тех времен, они очень редко бывают по-настоящему доказательные. Такое же было время. Но, тем не менее, в книге «Культ ведьм в Западной Европе», которая позже, уже в 30-х, издавалась под названием «Бог ведьм» в более усеченном, я бы сказала, более приятном глазу варианте, Маргарет Мюррей высказывает концепцию о том, что вот где-то в Средневековье была единая старая религия, которой под покровом ночи следовали определенные группы культистов, да, их, конечно же, преследовали, давили и всячески обижали. Ничего не напоминает? Очень знакомая риторика. Эта книга, вот эта книга, мы точно знаем, что она страшно восхитила Гарднера, вплоть до того, что Witchcraft Today он вставляет кусочек из культа ведьм в Западной Европе. Он вообще страшно восхищался этим творением. У него была даже своя теория, что, дескать, в Средневековье был некоторый народ, внимание, пигмеев, который принес эти тайные знания, что некоторые рыцарские ордена также доносили эти тайные знания, и вообще-то они были истинными последователями этого культа. В общем, там все перемешано, но, тем не менее, эта книга, несмотря на то, что ни в коем разе не является хотя бы немножко научной, да, по-настоящему, она оказала такое влияние на становление современного ведьмовства, какое не оказала вообще никакая другая. Просто потому, что все концепции, которые начались, они все вот начались оттуда. Неважно, было это правдой, было это неправдой, оно все началось оттуда. Чтение, интерпретация рождает новые смыслы, новые знаки и так далее и тому подобное. Поэтому этот труд мы обязаны упомянуть, пусть даже много-много раз потом многие ученые много кругов подряд доказывали несостоятельность мнения Мюррей. Следующая достаточно важная книга – это «Белая богиня» Роберта Грейвса. Тут я должна сказать, что эта книга разительно отличается что от Мюррей, что от Лиланда. Если в случае Лиланда это была так называемая фольклорная, да, запись, передача фольклорных знаний, в случае Мюррей это был научный труд, а вот в случае Грейвса это все сразу. Почему? Потому что Грейвс на самом деле не ставил себе целью суперисторичность. И это надо хорошо понимать. Грейвс ставил целью собрать все возможные упоминания о белой богине, которые вообще существовали, да, и поэтому он берет мифологии разных народов, разных времен, он берет и достаточно ранние тексты, и достаточно поздние тексты, и он берет разные культуры, разные эпохи, и совмещает это все вместе, и везде находит упоминания, да, каких-то текстов, связанных с условной белой богиней, которая олицетворяет в себя вот эту вот, не побоюсь такого блоковского выражения, вечную женственность. Книга была популярна в особенности потому, что она, опять же, не претендуя ни на какую историчность, создавала собой канву мифа. Это была одна из многих книг в цикле таких вот мифообразующих книг, мифостроящих книг. И поэтому эта книга оказала очень большое влияние на развитие как современного ведьмовства, так и неотрадвича. И вот где-то здесь вы должны меня остановить и попросить немножечко рассказать побольше о терминах, потому что я уже использовала как минимум 3, но ни разу их не объясняла. А это будет просто критически важно для того, о чем мы будем говорить дальше. Так вот, давайте начнем с современного ведьмовства. Современное ведьмовство — это в целом весь процесс, который происходит в 20 веке. То есть на самом деле, куда ты не ткнешься, там современное ведьмовство. Да, из тех вот лиц, о которых мы будем говорить. Другое дело, что внутри этого современного ведьмовства будут ярко выделяться направления. Во-первых, это, конечно, традиционное британское ведьмовство, или же ТБВ. Я буду говорить и так, так что понимаете, о чем я говорю. ТБВ здесь имеется в виду конкретно религиозно-мистическая основа, да, начало которой, в общем-то, положил Гарднер. Я не буду говорить о более традиционных вещах. Я не буду говорить о параллельных явлениях, как это БВ. Дальше у нас идет Вика. Само название Вика, как я скажу потом, появилось уже далеко за 50-е. Его ввел Чарльз Кордл, причем ввел его, собственно, в параллель, в антитезу, я бы сказала, даже ради втыка Гарднеру. Но, тем не менее, это название прижилось, и Рэймонд Бакланд увел за океан как раз-таки Вику. И кардаловский вариант Вики. И это очень сильно повлияло на то, что будет потом. А дальше я буду говорить о таком явлении, как традвич и неотрадвич. На самом деле это синонимы. Почему? Потому что, по сути, и традвичем, и неотрадвичем я буду называть попытки восстановления исторического ведьмовства с его частичным переосмыслением, которые предпринимали многие деятели, начиная от Роберта Кохрейна. Поэтому следите за руками. Если вам что-то непонятно, если вам кажется, что зерна слишком много или слишком мало, пишите в комментарии, разберемся, так сказать. Тикеты техподдержки примем. И обязательно учтем дальше. Часть вторая. Джеральд Гарднер. Знакомство с оккультом, первые ковены, попытка канона. Конечно, без личности Джеральда Гарднера мы вообще не можем говорить о современном ведьмовстве. Неважно, будет это современное ведьмовство, будет это Нео Традвич, который был ему во многом в пику. Неважно. Все это во всем образовано фигурой Гарднера, пусть и периодически проводя действием ей. Сам Гарднер был, честно сказать, человеком-парадоксом. Ну, давайте начнем с того, что Джеральд Босс Гарднер был выходцем из довольно родовитой английской семьи. Тем не менее, практически всю свою жизнь он прожил вне Англии, и в Англию он вернулся уже, ну, в таком престарелом возрасте. Дальше Гарднер имел достаточно слабое здоровье, тем не менее, это ему абсолютно не мешало постоянно вести активный образ жизни. Он много ездил, он участвовал в раскопках, и это приводит нас к факту 3. Гарднер очень много внес в науку, в исследования, в особенности в исследования азиатских народов. Он ведь жил в Малайзии, он жил на Цейлоне. Тем не менее, Гарднер очень плохо писал. Он, как я сказала, много болел, поэтому он не смог получить формального образования и писал очень своеобразно. Если вы когда-нибудь откроете какой-нибудь оригинал его песен, вы увидите, что как орфография, так и грамматика там очень своеобразна. Я думаю, что не в последнюю очередь она такая, потому что Гарднер много лет прожил на островах, на которых, собственно, ну, английский был, мягко говоря, не первым языком. И в чем-то, но это сказывается. К сожалению, мы не можем для нашего повествования пересказывать всю богатую биографию Гарднера. Поэтому мы сосредоточимся исключительно на том моменте, да, и начнем наше повествование с момента его возвращения в Англию. Гарднеру уже было хорошо за 60, он был не молод, но, тем не менее, энтузиазм его все еще совершенно не угасал. В Англии он не смог долго сидеть без дела и вскоре посетил Розенкрейцерский театр вместе со своей женой Донной. Театр его, конечно, впечатлил, а жена, непрофессиональная актриса, сочла его настолько плохим, что отказалась больше его посещать. Однако Гарднер остался в контакте с Салливаном, это был глава Розенкрейцерского ордена на тот момент, и через какое-то время присоединился к обществу Кротона. Долго он, правда, там не задержался. Почему? Потому что, несмотря на то, что сама концепция театрализованного магического действия ему нравилась, внутри общества творилась какая-то фигня. С одной стороны, там было подтравливание некоторых людей по признаку их рождения, с другой стороны, сами люди были достаточно неинициативными, а Гарднер это ненавидел. Он это просто ненавидел. Он выбрал себе некоторую группку и вместе с ней от общества откололся. И вообще запомните этот паттерн, потому что он будет повторяться чрезвычайно часто. И вот эта вот группа людей, которая откололась от общества Кротоны, она впоследствии образовала его первый ковен, ковен New Forest. И тут вы вообще имеете право меня дернуть и спросить, типа, а почему вот именно эта группка легла в основу New Forest? Потому что Гарднер в своих мемуарах вообще-то писал совершенно другое. Значит, что писал в своих мемуарах Гарднер? Дескать, в одну прекрасную ночь он был на острове Уайт и случайно, подчеркиваю, случайно, наткнулся на группу из обнаженных женщин, стоящих в кругу и напевающих какие-то заклинания. Женщины этого не терпели, или наоборот терпели, взяли Гарднера в охапку и потащили в дом какой-то местной старухи, которая сделала какие-то движения, и так внезапно Гарднер оказался посвящен в тайны ремесла. И оттуда он, кстати, услышал слово «Вика». Знаете, романтично. Очень хорошо, очень романтично. Но сами понимаете, что подоплеки у этого не то чтобы много. Скорее всего, и в целом исследователи сходятся на том, что Гарднер эту историю, ну, если не выдумал, то очень сильно приукрасил. Потому что ему очень нужно было историческое, традиционное обоснование того, чем он вообще занимается. Потому что теологические и фактические основы вот этого вот его нового культа были весьма шаткие. Поэтому, да, он прибег к тому, что сказал то, что сказал. А теперь самая главная фишечка. Вы думаете, что это не работает? А это не так. Потому что новый миф 20 века. Мифом, мифотворчеством закладываются какие-то основы, они потом продолжают существовать, и неважно, было ли это правдой на самом деле, они просто продолжат существовать. Таким образом, первый ковен Гарднера New Forest в 30-х, ну, где-то середина, конец 30-х, да, существовал. По, опять же, утверждению самого Гарднера, они даже практиковали большой конус силы для того, чтобы отвадить Гитлера от нападения на Англию. Дескать, они стояли, проводили этот конус силы и говорили: «Ты не перейдешь через море, ты не перейдешь через море». Он не перешел. Так Гарднер обосновывал саму рабочую традицию. Судьба ковена New Forest не очень понятна. Во-первых, потому что, как мы уже говорили, в первый ковен Гарднер утверждает, что он был инициирован, да. Дальше он переезжает, и по, опять же, его размышлениям он создает новый ковен близко к дому. На самом деле, я думаю, что дело было в том, что мы точного состава вот именно ковена New Forest не знаем. Поэтому мы не можем точно сказать, какая часть из этого ковена перекочевала в новый, а какая нет. Но так или иначе, вскоре был основан ковен Брикетвуд, брикетвудский ковен, в котором как раз-таки Гарднер и уже заложил, и на самом деле развил, и потом дальше понес дальше, и после него, после его смерти уже понесли традицию гарнерианской вики. Но опять же, как мы уже говорили, Гарднер был не очень за слово «вика», он скорее бы назвал и назвал это ведьмовством. Вот в этом ведьмовском ковене Гарднер начинает уже более глубоко закладывать основы будущего вероучения, но все еще отчаянно миксует их с западной магической традицией, если быть точнее, то с орденистской традицией Золотой Зари, с розенкрейцерским театром и, что характерно, с Телемой. Вообще с Телемой у него были особенные отношения, потому что знаками Телемы и вообще цитатами из книги «Закона» была наполнена вся его первая книга «Теней». Она более чем основывалась как раз-таки на книге «Закона». И только потом, уже очень много лет спустя, ее переписал Дарин Валиенте. И, как вы понимаете, тут у нас на сцене появляется новый персонаж – Дарин Валиенте. Дарин – она восхитительный персонаж для Вики. Почему? Потому что, по сути, без Дарин она бы не развилась, причем ни в каком виде. Дарин – абсолютно удивительным образом сделала несколько вещей. С одной стороны, она вошла в свое время в вот этот вот брикетвудский ковен Гарднера, а позже, когда она из него вышла, но об этом мы сейчас дойдем, она чудесным образом побывала практически во всех самых значимых организациях, связанных с магией и колдовством, и одновременно таким образом поучаствовала как в создании традиционного ведьмовства, которое, опять же, позже выросло в Вику, так и в создании вот этого Нео Традвича, потому что она была тесно связана с Робертом Кохрейном. Удивительная женщина. Переводчик, редактор, публицист, очень умная, всю жизнь вынужденная зарабатывать своим трудом, опять же, как это Гарднер любил, и невероятно предприимчивая. Переписка Дарин Валиенте и Джеральда Гарднера началась где-то в начале 50-х. Мы точно не знаем, но зато мы точно знаем, что в 52-м году она попросила о посвящении в ремесло. Гарднер колебался. И это было не просто так. В этот момент у него на фоне было достаточно проблем. Но, тем не менее, через какое-то время он согласился. И на солнцестояние летнее 1953 года Дарин Валиенте была посвящена в ремесло, в брикетвудский ковен, в котором очень вскоре начала занимать крайне активную роль. И где-то в районе, ну, уже в середине 50-х, она занимала там роль верховной жрицы. Как я сказала, именно Дарин Валиенте сыграла решающую роль в том, чем станет будущая Вика. Она переписала книгу «Теней», полностью убрав из нее упоминание книги «Закона», кстати, которую не любила, и при этом же чрезвычайно глубоко и полно насытив ее своей поэзией. Она написала знаменитый наказ богини. Она написала многие из обрядовых, церемониальных элементов. И опять же насытила им вот это вот будущее ремесло, которое начало привлекать все больше и больше людей. Популярность Дарин тоже была достаточно высока. Популярность Гарднера была еще выше. И тут Гарднер делает, точнее, начинает делать вещи, которые последствия приведут к совершенно новому витку развития будущего течения. А начинается все с того, что Гарднер вообще начинает очень активно агитировать за ведьмовство и Вику. Настолько активно, что привлекает к себе нежелательное внимание аж на целых двух сторон. Ну, во-первых, он начинает привлекать отрицательное внимание государственников, церковников и так далее, которые поголовно обвиняют вот будущих векан в сатанизме. С другой стороны, он получает по шапке и от своих же, потому что уже небезызвестный Чарльз Кардл, о котором мы уже говорили в самом начале. Я его называла, правда, скорее всего, Кордл. Но можно и так, и так. Чарльз Кардл видит в нарушении Гарнером закрытости именно в отношении традиции и в том, что он фактически публикует свою перередачную в Лиенте книги теней на общественность, он видит в этом не просто плохой поступок, он видит в этом предательство. И его точки зрения придерживались очень многие. Кстати говоря, во многом сама Валиенте, не сразу, но тоже пришла к мысли, что секретность и закрытость — это отличительная черта нового ведьмовства, и они обязаны ее придерживаться. А привлечение внимания только навлечет на них на всех дополнительную беду. Дрязги продолжались и продолжались, вплоть до 1957 года, пока, собственно, группа ведьм во главе с той самой Валиенте, которая сильнее всех раскачивала эту лодку, просто не отделилась. И если вы думаете, что на этом история гарнерианской Вики закончилась, все тихо легли в гроб и умерли, это неправда. Потому что вот этот джаз Гарнера и даже раскол брикетвудского ковена в том виде, в котором он был, он послужил началом огромному количеству вещей. Да, Дарин Валиенте и группа активистов ушла, сформировала свои ковены, мы сейчас к этому перейдем. Но сама публичность, сам раскол, сам всплеск активности побудил огромный рост вот гарнерианских ковенов на базе либо тех людей, которые ушли, либо тех людей, которые выросли и продолжили дальше. Но самое главное, гарнерианские ковены дали основу со временем Алексу и Максин Сандерс, да, потому что у них было посвящение, хотя некоторые это оспаривают, гарнерианский ковен. Также они дали основу Реймонду Бакланду, который перевезет Вику через океан, и пусть он повезет ее не совсем в гарнерианском, а в кардаловском виде, но мы об этом поговорим еще подробнее. Но, тем не менее, именно основа, вот эта вот инициатическая линия гарнерианской Вики жила, продолжает жить и, кстати говоря, более чем актуальна и активна в настоящее время. Часть третья. Чарльз Кардл, Реймонд Говард, определение Вики и побочные ветви. И сейчас настало время поговорить о Чарльзе Кардле, немножечко о Реймонде Говарде и о кардловской Вике. Стоит сказать, что вообще Чарльз Кардл был выходцем из очень-очень богатой и старинной семьи. Он владел достаточно большим поместьем, достаточно большой семье. И в целом был погружен в мистицизм. Какое-то время он был знаком с Гарднером. Даже, насколько известно, состоял в ковене, хотя иногда эта информация подвигается сомнению. Да? И впоследствии он организовал свою линию, свою ветвь ведьмовства под названием Ковен-Ато, в котором ковен конкретно фокусировался на божестве быкоподобном по имени Ато. Вскоре в процесс был вовлечен Реймонд Говард. Это изначально он работал у Кардла разнорабочим, потом они стали работать вместе. Ковен продержался некоторое время, но на самом деле это не настолько важно. Важно то, что фактически Кардл начал публиковать статьи и заметки о себе как о наследнике старого колдовства. И в какой-то момент даже привлек внимание Валиенте, которая как раз-таки тогда разошлась с Гарнером. Она побыла, собственно, на их ритуале. Кардл даже предлагал ей объединить традиции, но она отказалась. И на это есть несколько причин. Во-первых, Кардл был склонен к придумыванию. Например, по заверениям самой Валиенте он показал ей треножник, который якобы был выкован в Помпеях, но по факту ему вряд ли было сильно больше пары веков. Вторым моментом, я думаю, который оттолкнул Валиенте, являлось то, что Кардл был очень склочный. Более того, вот этот вот отказ Валиенте настолько его разозлил, что примерно в 1964 году Кардл публикует памфлет «ВИЧ» в небольшом таком издании под псевдонимом «Рекс Неморенсис», где исковеркивает все, что у Гарнера было написано в книге «Теней», а это, на секундочку, абсолютно закрытая информация, то есть кто-то ему эту книгу отдал, либо он ее получил сам. Кардл, во всяком случае, мог его раздобыть сам. И, скорее всего, с Гарнером они обменивались. Но, тем не менее, вот Кардл написал этот памфлет, в котором он высмеял собственно, Гарднера, он высмеял Валиента, он высмеял всех, и в итоге это привело к определенному его провалу, потому что в основном он потом уже особенно не развивался. Его соратник Реймонд Говард, в общем-то, тоже далеко не ушел. Какое-то время он точно так же был частью Ковена Кардела, потом они, собственно, разосрались, причем они разосрались до того, что они даже разделили на всякий случай имена богов. И Говард продолжил свою традицию, он основал Афонский Ковен, который также просуществовал некоторое время. Что это все нам дает для нашей истории? Потому что часть получилась откровенно небольшая. Во-первых, Фика получил свое имя. И даже несмотря на то, что Кардел не соотносил, условно говоря, себя и Гарднера как носителя одной традиции, имя Вика в итоге прижилось вообще для них, для всех. Часть четвертая. Вика за океаном. И каким же образом Вика стала настолько масштабным явлением? Неужели просто вот по мановению волшебной палочки? На самом деле нет. Для того, чтобы Вика перешла из разряда просто локальных, частных, ну, в пределах Англии, традиции в состояние международной признанной религии, нужны были годы. Просто тупо нужны были годы. И мы должны начать с того, кто во многом поспособствовал вообще популяризации, пусть даже не всегда в позитивном свете, веканского образа жизни, веканской природы, веканской религии. И мы поговорим, конечно же, об Алексе Сандерсе. Слишком много в его биографию углубляться мы тоже не будем по одной простой причине. Биография Сандерса не очень последовательная. Очень многие факты из тех, которые о нем писались и говорились, периодически даже не согласуются друг с другом. И это все из-за того, что публичную жизнь вел он очень хаотично, очень, опять же, непорядочно периодически. И из-за этого слухов, домыслов и разнотолков о его делах было сильно больше, чем правды. Поэтому ограничимся сухими фактами. Итак, Сандерс вступил в гарднерианский ковен в начале 60-х. Он, правда, утверждал, что его бабушка посвятила его в ведьмы, и он придерживался слова «ведьма», «witch», еще когда он был совсем ребенком. Однако проверить это нет никакой возможности. Итак, в 61-м году Сандерс становится членом гарднерианского ковена под предводительством Патрисии Кроутер. Это очень важная фигура. Во-первых, она была одна из тех, кто стоял рядом с Гарднером. Ее муж в свое время познакомил Гарднера с Кроули, да, который произвел на последнего огромное впечатление. Ну и Патрисия продолжала, собственно, ветку гарднерианского ведьмовства в том виде, в котором было завещено. Так вот, Александр стал членом ковена, какое-то время в нем работал, а потом начал выходить на публичность. И, соответственно, совершил примерно ту же ошибку, что Гарднер, только в масштабе, честно говоря, X5. Он выложил в обычный открытый журнал статью о Вике, как и об искусстве. После этого, ну, скажем так, он, самое мягкое, что он получил в свою сторону, это то, что он эксплуатирует ремесло, что выставляет его на посмешище, что, собственно, он только и делает, что позорит свое благородное дело. Сами Кроутеры решили, что Сандерс — это выскочка, они отказались его посвящать дальше, поэтому он был посвящен жрице Пэт Калински. Она была членом ковена Кроутеров, вот, но она не являлась вот прям прямым-прямым потомком. Опять же, Сандерс обращался с ней не так, чтобы хорошо, насколько утверждает Максим Сандерс. Сандерс просто скопировал свою книгу теней из книги своей наставницы и использовал ее позже. Понятно, что присутствие такой неоднозначной личности, как Александра, внутри ковена Кроутеров не могло не привести к его расколу. И в конце концов члены ковена, ну, скажем так, некоторые члены ковена просто покинули, собственно, этот ковен, оставив Сандерса там оставаться верховным жрецом. Но надолго Сандерса это, правда, не удержало, и вскоре этот ковен начал не просто расстаться просто X5. Насколько вот пишут, насколько говорят, Сандерс за это время, это если что все еще 63-й год, в 62-63-й, Сандерс и его верховная жрица на тот момент Силия Татам инициировали, ну, что-то порядка сотни ведьм. Это очень много. это прям очень-очень много. Ковен Сандерс работал в его доме, Сандерс активно привлекал СМИ, показывал фокусы, и к 65-му году Сандерс пришел к своей концепции, которая, с одной стороны, его страшно прославила, с другой стороны, она его просто погубила. Он назвал себя королем ведьм. Сандерс утверждал, что он умеет создавать фамильяры, что он может исцелять от бородавок, болезней, физических уродств и даже от физических увечий, да, от инвалидности. Дальше Сандерса это все, опять же, не останавливало, он начал присоединяться к другим сообществам. Он присоединился к тамплиерам, к ордену Святого Михаила, к ордену Святого Георгия. Сам он основал тоже несколько орденов, орден Луны, орден Римского полумесяца. Но после этого, именно вот после 68-го года, Сандерс почувствовал, что как бы он немножечко начинает угасать. Тут стоит упомянуть о Максин Сандерс. Максин Сандерс познакомилась с ним в 1960-х годах. Она была его младше на 20 лет. Я говорила, что она была очень младше. В 1964 году она как раз-таки пришла в тот ковен, в который Сандерс организовал ранее с Сильвией Татом. Она пришла, Сандерс описывал ее почти как идеальное создание, если читать его мемуары. В 1965 году они были обручены, в 1968 поженились. У них родилась дочка. Далее Максин стала его верной соратницей на очень-очень долгие годы, хотя Алекс обращался с ней так себе. Тем не менее, Алекс Сандерс активно использовал ее в качестве жрицы. Они очень много вместе, собственно, творили публичных дел. И вообще, собственно, Вика времен Алекса Сандерса, Александрийская Вика, она приобрела несколько очень важных и узнаваемых отличительных черт. Во-первых, Вика Алекса Сандерса, она была сильно более сложной по сравнению с Викой Гарнериан или даже Викой Кардала. Эта Вика, она очень серьезно основывалась на западной магической традиции, сильно больше, чем гарнерианская изначально. Она буквально была ей начинена. Во-вторых, Сандерс любил публичность, красоту. Там очень легко можно найти фотографии из тех времен, где Сандерс проводит ритуалы. Он такой был очень... Ну, скажем так, он был просто мужичок, но он очень любил эпатажные наряды, он очень любил эпатажную обстановку, а он, естественно, обожал вот это вот правило Скайклад, да, правило обнаженности в храме. При этом сам он, кстати, никогда не раздевался, между прочим. Не будем говорить, почему. Сам он утверждал, что старейшина должен отличаться, но кто знает, кто знает. Тем не менее, следующей отличительной чертой именно Александрийской Вики стало то, что Александрийская Вика вообще делала ритуалы долго. Сандерс очень гордился тем, что он мог ритуалить по несколько часов подряд. Ладно, несколько часов. Даже он говорил даже про несколько дней. То есть он прям очень этим гордился. Александр сгорел очень-очень ярко. Но, к сожалению, горел он весьма недолго. Уже к концу 70-х его общество начало угасать, хотя традиция его продолжилась. В 70-х годах к нему присоединяются Жанетта и Стюарт Фарреры, которые, по сути, несут дальше традицию Александрийской Вики, но они сделали чрезвычайно важную вещь, хотя это та вещь, за которую их кляли, ненавидели и всячески обижали очень долгие годы спустя. Во-первых, собственно, Джанет и Стюарт Фарреры первые с помощью Дарин Валиенте начали публиковать книгу «Теней Гарнера», как она есть. Почему? Потому что вспомните Кардала, вспомните его памфлет «Вич», да, с передранной книгой «Теней». Вот эту книгу теней воспринимали как реальную книгу теней Гарнера. И, соответственно, Гарнеру после, уже много-много лет после его смерти относились так же. Джанет и Стюарт Фаррер сказали, что они этого очень сильно не хотят. И поэтому они начали публиковать книгу теней Гарнера вот в том виде, в котором она была. И это навлекло на них страшный гнев веканского сообщества, потому что для гарнерианской традиции книга теней — это на самом деле священная штука. И пусть даже они это сделали для того, чтобы бороться с фейками Кардала и Леди Шебы, тем не менее, увы, на них свалилось очень много гнева. Поэтому обстановка была вообще весьма бурная. А параллельно этому в 60-х годах инициировался Рэймонд Бакланд, которого вы знаете. Я думаю, что очень многие его знают, потому что его книга ходит хорошо, да и к тому же она очень просто и естественным языком написана. Так вот, Бакланд увозит Вику в США, и он, в общем-то, один из первых увозит Вику в США, где она начинает прямо бурно развиваться. Потом в 1968 году Гэвин и Ивона Фрост, опять же в США, создают Churchill's Club Вика. Они сделали очень важную вещь для Вики, которую, опять же, на месте не оценили, но она очень сильно помогла Вике впоследствии. Религия Вики получила признание. И, кстати, тогда она называлась уже Викой. Они взяли название Вика. Это примерно, на самом деле, та самая точка отсчета, когда Вика стала Викой. В 1973 году в США Бакланд основывает Six Вику. И тоже совершает здесь маленький переворот. Почему? Потому что Six Вика начисто отказывается от идеи закрытости. Это вот была принципиальная позиция Бакланда. Он не хотел закрытость. Более того, в своих книгах он публикует все вот буквально как есть. Все это в совокупности с опытом Сандерса, с прыжком, героическим на самом деле прыжком Фарреров, определило вот это вот бурное, нестабильное, несогласованное, но тем не менее движение Вики, которое буквально с ревом продолжилось почти по всем 80-м. Дальше, что было дальше? Примерно к концу 80-х, со смертью Алекса Сандерса, кстати, Вика тоже начала постепенно успокаиваться. На арену стали выходить менее активные с точки зрения эпатажности, но более активные с точки зрения изучения и правильности мыслей, так сказать, лица. Одним из таких лиц является Моргана Ситхоул. Она написала несколько книг. Одна из самых известных ее книг — «Спиральный танец». Специфично, но очень интересно. И самое главное, она показывает вот этот вот зрелый взгляд на Вику, который продолжился как бы традиции, продолжился в том числе Атом, потому что Моргана Ситхоул имеет гарнерианское посвящение, очень хорошее посвящение. Но тем не менее, это взгляд человека, который многое видел, многое понял и вернул вот в таком интересном виде. Однако я думаю, что вы понимаете, что я рассказала не про всех. А где же Дарин Валиенте? Часть пятая. Нео Традвич. Честно сказать, Дарин Валиенте я оставила напоследок. Точнее, напоследок части о Вике. Почему? Потому что, как я сказала, Дарин Валиенте очень интересный персонаж, потому что она послужила мостиком практически между всеми направлениями современного ведьмовства. Что получилось, собственно, с образованием Традвича? Валиенте, как я упоминала, в 57-м вышла из Ковена Гарднера, дальше занялась собственной деятельностью. Она сделала много. Она выступала на эфирах, она писала, она записывала программы, она писала книги, она писала биографии, она писала, собственно, различные публичные вещи. Например, одна из самых лучших ее книг — это «Там, где живет колдовство». Есть такой замечательный исследователь Рональд Хаттон. И вот однажды он сказал такую вещь. «Там, где живет ведьмовство» — это одна из лучших книг о колдовстве, написанной ведьмой, которая при этом сохраняет объективность относительно того, что она пишет. И следуя за ним, я честно советую вам ее прочитать, если у вас будет на то возможность. И вот в 64-м году Валиенте знакомится с колдуном по имени Роберт Кокрейн. Роберт Кокрейн — очень специфическая личность, и о нем мы сейчас поговорим. Роберт Кокрейн, или его настоящее имя Рой Бауэрс, был личностью весьма неординарной. О его ранней жизни неизвестно практически ничего, поэтому останавливаться на ней мы не будем. Единственное, что говорил сам Кокрейн, это то, что в его семье колдовство практиковалось. Но вот в том виде как, источников много, говорят они все разные вещи, поэтому это не важно. Важно то, что, собственно, Кокрейн в 60-х уже имел опыт создания, точнее, участия в Ковене. Из-за своего неуживчивого характера первый его Ковен распался. И вот в 63-м году, точнее, в 60-х он сначала публикует письмо о тех, кто интересуется белой богиней. Я говорила, что это всплывет, и вот оно всплыло. И вот, собственно, он публикует письмо о тех, кто интересуется белой богиней. Ему откликается на это пара человек, и с ними он образует в 63-м в итоге ковен, который получит название клана Тувалкайна. И впоследствии на его второе публичное письмо о настоящем колдовстве откликается Дарин Валиенте, которая была просто восхищена риторикой Кохрейна и, кстати, восхищена его ремеслом. Кохрейн очень сильно отличался в своем понимании ведьмовства от Гарнера и нещадно его критиковал. Во-первых, он убирал или стремился свести к минимуму взаимодействие с западной магической традицией. Во-вторых, он не признавал манеру Скайклад, которую любил Гарнер, да, это про обнаженность. В ковне Кохрейна не практиковалось бичевание. Собственно, ритуальные инструменты гарнерианцев тоже немножко отличались. Но самое главное отличался их коренной миф. Клан Тувалкайна почитает рогатого бога и судьбу ведьи бледноликой богини. На самом деле богиня Кохрейн приписывает имя Геката, но это не совсем верно, потому что в сути своей Кохрейн воплощал вот в ритуалах архетип белой богини Грейвса, но с более глубоким упором на природу и естественность. В свою очередь, бог, рогатый бог, это в том числе и сам Тувалкайн. Это Тувалкайн, который кузнец, который первый кузнец, это бог-козел огня, это бог ремесла, бог низшей магии, бог плодородия и бог смерти. Они использовали множество имен и, соответственно, множество различных ипостасей этого бога. У Кохрейна, помимо, собственно, бога и богини, был также, собственно, сын, рогатый младенец. Это был юный бог солнца. Поэтому тут, конечно, было пересечение с Викой, но различий в сущности было сильно больше. Вообще, Кохрейн очень не любил Вику. Он считал эту традицию пустопорожней. Он считал Гарнера болтуном. Он считал, что тот чрезмерно привлекает внимание, чрезмерно при этом же сконцентрировался на иерархичности. При этом же получалась, да, такая ситуация для Кохрейна, что с одной стороны гарнерианство закрытое и никого не пускает, с другой стороны они как бы видят себя таким идеалом ведьм. Вообще Кохрейн был за близость к земле, близость к природе, что, как ни странно, у гарнериан по его ощущениям, кстати, по ощущениям Дарин Валиенте, отсутствовало. Сам клан Тувалкайна вот с Кохрейном прожил, к сожалению, не очень долго. Почему? Потому что, ну, скажем так, вмешался человеческий фактор. На одном из шабашей Кохрейн познакомился с молодой женщиной, она ему понравилась, в итоге он изменил своей жене Джейн Оуэн. Жена от него в скорости ушла, и это в том числе повлияло на распад ковена, который, ну, скажем так, не увидел в Кохрейне нужной опоры. Валиенте это, кстати, тоже не понравилось, хотя она ушла раньше. Почему? Потому что Кохрейн в своей агрессивности призывал устраивать гарнерианцам, и, кстати, именно термин «гарнериан» придумал именно Кохрейн, устроить гарнерианам «ночь длинных ножей». Это, если что, не вполне приличный термин, в том плане, что это название нацистской операции. Проще говоря, он предлагал гарнериан вычистить. Валиенте такого не стерпела. Валиенте всегда была за права женщин, за права всего хорошего, в самом лучшем смысле этого слова, кстати. И когда Кохрейн в очередной раз изливался желчью на тему того, как и кого бы он, куда бы, Валиенте сама вызвала на ритуальный поединок, но Кохрейн не стал этого делать. В конце концов, в канун летнего солнцестояния Кохрейн принял некоторое количество белладонны и либриума и умер. Многие говорят, что это было такое самоубийство, потому что Кохрейн очень сильно во всем разочаровался, потому что жена ушла, а ковен распался, вот это все. Но мы-то с вами, как участники подкаста о магии, понимаем, что умереть в канун летнего солнцестояния — это, по сути, принести себя в жертву. Или его принесли в жертву. Многие говорят о том, что Кохрейн, скажем так, не совсем справился со своими обязанностями, поэтому его прибрали к рукам. Так ли это или нет, решать вам. А что вы думаете? Напишите в комментариях. Итак, Роберт Кохрейн умер, а дальше начинается какая-то неопределенность. На самом деле это не совсем так, потому что на сцене появляется Майкл Говард, и наследие клана Тувалкайна, пусть даже он просуществовал совсем немного, оказалось чрезвычайно плодотворным. Вообще клан не распался, на самом деле. Через какое-то время он собрался снова и продолжил свою деятельность, и существует он до сих пор, и существует очень успешно. В него можно попасть, пусть он довольно закрытый. Но в целом жизнь и смерть Роберта Кохрейна заложила основу для Неотратвича, как движение, которое всегда было некоторой противоположностью Вики, да, хотя имело с ней общие корни, и развивалось тоже параллельно. Жизнь и смерть Роберта Кохрейна также во многом повлияла на развитие локальных форм ведьмовства. Так, например, появилось активное развитие корнуэльского ведьмовства, ирландского ведьмовства и многих других видов ведьмовства. И вообще локальное ведьмовство обрело некоторую популярность. Если раньше на него смотрели сквозь пальцы, да, особенности с учетом того, что ну, появилось вот это вот горнарианство организованное, да, больше приближенное к масонерии, то, собственно, клан Тувалкайна и его последующие преемники и параллельные линии дали точку интереса для вот локальных форм. Здесь нельзя не вспомнить Джему Гарри, здесь нельзя вспомнить Кристофера Арапелла, да, нельзя его не вспомнить, и многих-многих других. Однако на фоне даже вот таких локальных форм рождались новые, я бы сказала, очень интересные виды колдовства. И сейчас мы поговорим о нашем последнем на данный момент большом лице, а именно мы поговорим о Эндрю Чимбли. Часть шестая. Эндрю Чимбли. В отличие от множества персонажей, которые мы описали, Эндрю Чимбли — это выходец не из начала или середины 20 века, а из конца 20 века. Он родился в 1967 году и тоже оказал довольно серьезное влияние на Традвич, ну, если быть точнее, на Неотрадвич. Каким образом? Дело в том, что Чимбли, он вообще был настоящим англичанином, уроженцем Эссекса, и его близкий друг Майкл Говард, да, это все тот же Майкл Говард, который участвовал в клане Тувалкайна, поэтому вы понимаете, да, что здесь тоже все очень связано, говорил, что он очень походил с собой вот настоящего хитроумного, да, cunning man, человека, который взаимодействовал как с этим миром, так и с тем миром. Он, с одной стороны, был очень добрым, очень щедрым, с другой стороны, он умел быть так называемым оккультным катализатором. Он мог внезапно поменять с собой всю обстановку в ритуале, и вот именно его присутствие, его культ, его идеи очень сильно повлияли и развивали так называемую хаос-магию, и вы сейчас увидите параллели. И здесь мы должны сказать о том, что помимо тех традиционных видов ведьмовства, о которых мы говорили, появляется нетрадиционное традиционное ведьмовство. И вот как раз здесь появляется тот самый Неотрадвич. Почему? Потому что Чимбли в своей системе использовал, с одной стороны, традиционные образы ведьмовства, там шабаш, козел и так далее. С другой стороны, он опирается на все, что угодно, только не какой-нибудь традиционный английский фолк. Он опирается на суфизм, на тантру, он опирается на вуду, он опирается на огромное количество источников, на кабалу, на инохианскую магию, на герметизм, он опирается на телему очень серьезно. Он вообще очень много вдохновляется всякими ближневосточными культами. Кстати, очень много использует ближневосточных названий. Он вдохновлялся езидами, мандеями, суфиями, зороастрийцами и так далее и тому подобное. Вообще концепция Чимбли достаточно сложная. Я попытаюсь ее на пальцах объяснить, но если вы не понимаете, пишите комментарии, постараемся помочь. По сути своей, у него были духовные измерения, которые он называл высшие шабаш. То есть, условно говоря, другие измерения — это высший шабаш. При этом он верил, что каждое слово, поступок и мысль могут наделять силой, магнетизировать, устанавливать точки восприимчивости к магическому сновидению, но при этом они же могут делать обратно, то есть фиксировать, запечатывать и ограничивать. Поэтому Чимбли предполагал, что нужно использовать такие средства, как автоматическое письмо, автоматическое рисование для того, чтобы проявить то, что рвется изнутри. Система Чимбли очень сложная, многоступенчатая, полная правил, знаков, символов, слов. Вы можете просто обратиться к гримуару Азаэти. Она была издана в 1992 году. И Вообще, Заэти — это полное изложение соботической теории и практики, потому что фактически, несмотря на то, что ковен Чимли закрытый, Чимли полагал, что другой человек все равно может с этим соприкоснуться. Поэтому в Заэти есть три великих обряда — вход, слияние и выход. И 22 буквы алфавита колдуна. Дальше, в 95-м году, он пишет «Кутап. Суть». На самом деле, Кутап и Кутап, и как только они называли. Я называю Кутап, потому что это от слова «писать». Значит, эта книга вышла в 95-м году и публиковалась издательством «Шанон». Чимли пытался таким образом создать телесматическую книгу. Он пытался как бы объединить смысл, рисунок, слово и одновременно с этим магию. И одна из последних его, собственно, великих произведений — это «Гримуар золотой жабы». Вообще, «Гримуар золотой жабы» — это одиночное посвящение ведьмы. То есть это убийство жабы, получение определенной кости, ритуалы и таким образом предполучение, да, посвящения. Однако Чимли, он делает это все сложнее. И вот в «Гримуаре» представлен подход, связанный с драматическими видениями, с поэзией. И вот, вот это вот животное, это жаба, это на самом деле не жаба, и получает не кость, а человек приструняет и одолевает собственное эго, примерно так, как это часто пишется в суфийской поэзии. Поэтому, наверное, самым сложным, самым изысканным, одновременно самым плохо влияющим, во всяком случае, на русское сообщество его произведением является «Драконья книга Эссекса». Что за «Драконья книга Эссекса»? Вообще, она вышла сильно после смерти Чимли. К сожалению, Чимли умер от довольно тяжелого острого приступа астмы. И тут, я думаю, сами заметите, к сожалению, печальную закономерность. В 37 лет всего лишь. Кохрейн умер в 35, Чимли в 37. Его работу продолжил Шульке. Шульке — это его хороший, крепкий, но, к сожалению, далеко близко не такой талантливый ученик, который, собственно, продолжил как дело самого Чимли, так и его ковен, его труды. И, между прочим, Чимли, кстати, относился к науке. Он должен был закончить докторскую диссертацию по истории религии, в которой он был большой мастак, но не закончил. Собственно, «Драконья книга Эссекса» — это не вполне законченное произведение. Почему? Потому что это огромный сборник наработок. Его, конечно, прочесали, его оформили, но, тем не менее, это сборник наработок. Впрочем, даже в таком виде он оказал колоссальное влияние на русское общество, пусть даже не в том виде, как мы бы хотели. Итак, давайте подытожим. За почти столетие современное ведьмовство выросло просто из маленьких идей, из написанных книг, в живую, дышащую традицию, которая, в свою очередь, распалась на направления, которые, в свою очередь, распались на отдельные какие-то ветви. Гарнер вывел эту практику в свет, Вальенте дала ей поэзию и душу, Сандерсы дали театральность, Бакланд перевез в Америку и дал свободу, Джанет и Стюарт Фаррер вернули справедливость, параллельно как Рейн, Чимли и другие строили свои ремесла. Но знаете, что самое главное? Давайте подытожим наш очень-очень большой и объемный рассказ. Миф 20 века строился не сразу, не вдруг, он строился даже не гладко. Очень многое и даже многие жизни были положены на то, чтобы ремесло просто выросло из подвала в мир. Да, я не договорила о Вальенте. После того, как Вальенте откололась от Кохрейна, она была практически во всем мире. Она публиковалась, писала, переписывала, создавала журналы. Она писала свои книги, она переиздавала свои книги, меняла свои мнения. Она вместе с Джанеттой Стюартом Фаррерами восстанавливала репутацию Гарнера через истинные публикации книги «Теней», за это получила большой критицизм. Но, тем не менее, она продолжала свое дело вплоть до самой смерти. Ей Вика дышала, и, честно сказать, я думаю, будет дышать. И на такой ноте мне бы хотелось закончить и сказать, что 20 век — это удивительное время. Но кто знает, что нас ждет впереди? Мне кажется, что еще буквально пара лет, и мы сможем вот в это огромное пространство вписать новый большой блок, и это будет русское ведьмовство. Но кто знает, кто знает. Если вам понравилось, оставляйте отзывы, пожалуйста, заходите в комментарии, пишите, мы там оставим книги, которые я сегодня упоминала. Говорите, предлагайте идеи. Я была очень рада рассказать вам эту историю, поэтому мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Спасибо, что слушали «Три заклятия». До встречи!